Глава 6. Вкус. Моросило тихо и почти неприметно. Будто водяная пыль ложилась на кожу. Будто небо дышало в лицо прохладой. Не туман, дождь, но идущий с чистых прозрачных небес.
«Второй, ты думаешь?» — спросил Грик.
Они с симулякром шли впереди процессии, которую замыкал лишившиеся подруги Ли.
«О чем я думаю?» — уточнил второй. «Нет, вообще. Ты думаешь?»
«Я существую, значит, я мыслю».
«Смешно», — сказал Грик. «Но неубедительно. Существует, к примеру, камень». «Тьфу, неудачный пример, учитывая кречи. Существует, к примеру, дождь. Но он не мыслит».
«А кто ты такой, чтобы читать мысли дождя?»
Грик засмеялся. «Уж больно мелкие у него мысли. Ладно, допустим, ты меня почти убедил. Я готов поверить, что ты мыслишь».
«Грик, ты бродишь по стране сновидений, споришь с ожившим пожарным гидрантом, дружишь с каменным троллем, интригуешь с мелкими башками, меняешь свой облик, как захочешь. И ты еще способен во что-то не верить?» Сноходец пожал плечами.
«Есть масса вещей, в которые я не поверю никогда. Если бы я знал точно, что такое страна сновидений... А ты не знаешь часом?»
«Не больше, чем ты».
«А я хотел бы узнать», — пробормотал Грик, щурясь от зачастившего ситничка. Над головой начали помаленьку стягиваться тучи, будто усилившийся дождь исчерпал возможности чистого неба. Под ногами зачавкало, захлюпало. Скалистая почва давно сменилась землей, вначале твердой и слежавшейся, потом мягкой и рыхлой. «Я и узнаю».
«Вот почему ты пошел», — внезапно сказал второй. «На самом-то деле. Чтобы узнать, что это такое. Сны. Не для того, чтобы мир спасти. Не для того, чтобы злодея победить. Не из-за приказа Клифа. Не из-за обещанных симулякров. Ты ведь даже не бабу хотел, верно?
Собаку?»
«Собаку», — признался Грик. Второй жалобно произнес. «Малыш, но я же лучше собаки».
«Тоже мне Карлсон», — засмеялся Грик. «Ладно, ладно. Я согласен. Я пересмотрел свое отношение к вам. Вы не фантомы, не роботы, не двойники. Чего хочешь ты? Свободы? Хочешь, я ее тебе дам? Если вернемся, иди на все четыре стороны. Живи в свое удовольствие. Все сны твои».
Казалось, второй задумался. «Нет, Грик, я, конечно, не робот, но я не человек. Я симулякр. Тварь. Я создан для того, чтобы ты выполнил свою задачу и ни для чего более. Я даже не знаю, как это — жить в свое удовольствие. Я вообще не знаю, как это — жить».
«Научишься», — сказал Грик.
Симулякр кивнул.
«Спасибо».
«Нет, правда, спасибо. Это ни к чему не приведет, но помечтать всегда приятно». Дальше они шли молча. Дождь крепчал. Ни морось, ни ситник. Нормальный дождь, почти ливень, с ветерком в лицо. Противный косохлёст, от которого не укрыться ни зонтом, женщины уже давно, не сговариваясь, приснили себе зонты, ни капюшоном. Грик запустил руку в карман и достал треугольную картонную коробочку с сэндвичами. Открыл, стал есть на ходу.
«Угостишь?» — поинтересовался второй.
Грик без споров и вопросов отдал ему второй сэндвич. Они жевали сэндвичи пополам с дождем. Позади тоже шуршала бумага и рвался картон. Не сговариваясь, отряд принялся обедать. Потом послышался голос Креча.
«Нет, я так не могу».
Грик остановился и, повернувшись, увидел, как Креч снимает с плеч рюкзак огромный брезентовый тюк с широченными ремнями. Раньше, насколько Григу помнилось, у Креча рюкзака не было. Но для самовлюбленного тролля такая мелочь не представляла никаких проблем. Понадобилось, значит, появилось. Расстегнув рюкзак, Креч извлек из него огромный зонт. Такие ставят над столиками в кафе. Потом появился и алюминиевый столик. Август Роберт даже удивленно ойкнул, наблюдая, как Креч достает из рюкзака предмет, который явно не мог в нем поместиться. За столиком последовал стул. Креч протянул рюкзак своему двойнику. Воткнул зонт в дырку посреди стола, раскрыл. Огромный, не меньше 3 метров в диаметре. Купол надежно закрыл его от ливня. Сел на стул, тяжело вздохнувший под ним. Двойник тролля стал извлекать из рюкзака продукты. что-то зеленовато-бурое в стеклянной бутыли. Дюжина огромных устриц в коробке на льду. Еще одна бутыль с соломенно-желтой жидкостью.
«Даже не хочу знать, что это», — сказал Ли.
Команда сгрудилась вокруг стола, прячась от ливня. Струи воды барабанили по зонту. «Угостишь устрицами?» — спросил Грик. «Ты, как я понимаю, нацелился на раковины?»
«С какой стати?» — удивился Креч.
Расщепил устрицу пальцами, будто семечку. Всосал моллюска, глотнул светло-желтой жидкости из бутыли.
«Ковен Бэй. Очень люблю этот сорт».
«Вино?» — уточнил Грик. «Устрицы сорта Ковен Бэй», — поправил его Ли. «А вино? Шабли?»
«Латитюд 41», — сказал Креч. «Вино не должно рождаться далеко от устриц».
«А это?» — Грик обвиняюще ткнул пальцем в болотного цвета жижу. «Ты такое уже пил, помню. Я был уверен, что это какой-то... ангидрит».
«Сам ты ангидрит», — беззлобно ответил Креч. «Это смузи из авокадо, шпината и киви. Очень полезно. И вкусно. Для тех, кто понимает».
Мария тихо засмеялась.
«Вы что, всерьез думали, что если я из камня, то стану есть известняк и слюду?» — спросил Креч, раскрывая еще одну устрицу. «Это было бы странно».
«Это было бы логично», — возразил Грик. «Ведь ты из камня».
«Я из камня, только во сне», —
укоризненно сказал Креч.
«Ты во сне грызешь гранит?»
Он разломил еще одну устрицу. «Хорошо, привал», — согласился Грик. «Перекус». Достав из одного кармана банку холодного кофе, из другого еще упаковку сэндвичей, он бесцеремонно занял угол стола. Остальные последовали его примеру. «Дай кофе, не жидись», — попросил второй. «Сам не можешь?» — усмехнулся Грик.
«Не могу».
«Сотворенное не творит», — признался второй. Грик нашел для второго кофе и бутерброды. Рядом Мария со своей копией ела фрукты из плетеной корзинки. В этом было что-то очень пасторальное. Ли молча отдал упаковку суси и сосими своему симулякру и одинокому симулякру Лины. Потом достал вторую и кивком подозвал Кати. «А ты что, постишься?» — спросил Грик Августа Роберта. Мальчишка стоял чуть в стороне, не приближаясь к столу.
«Я не умею», — хмуро признался тот.
«Может, ты симулякр?» — сострил Ли. Август Роберт засунул руку в карман, достал большое красное яблоко. Кинул Ли. Тот поймал его, взвесил в руке, понимающе кивнул. «Папье-маше. Парень, сноходцу надо уметь видеть не только оболочку, но и суть. А то будешь жевать картон всю жизнь». Грик достал еще одну упаковку бутербродов, протянул мальчишке. Сказал наставительно. «Совет правильный. Намотай на ус, как появится. Зри в корень. Самого главного, как написано в одной книжке, глазами не увидишь». Ли потрепал Августа Роберта по голове, будто извиняясь за свою иронию. Вручил шоколадный батончик, достав из кармана. «Экзюпери», — мечтательно произнесла Мария, откусывая от своего яблока. Очень даже настоящего, судя по брызнувшему соку. Правда, в последней посадке он написал чуть иначе. «Сердце обманывает нас еще чаще, чем глаза. Но мы привыкли верить сердцу, ведь оно самый ловкий обманщик».
«Какая еще последняя посадка?» — удивился Грик. «Экзюпери такой книги не писал».
«Здесь писал», — ответила Мария. «Ты даже не представляешь, сколько книг навсегда осталось в снах. Я читала даже «Анатомию кентавров» с картинками».
«Да это детские книжки», — рассмеялся Грик. «Энциклопедия драконов, большая книга русалок. Сказки».
«Это была не сказка», — обиделась Мария. «Учебное пособие для ветеринаров. Вот ты знал, что у кентавров две пары легких, а желудок всего один. И они хищники». Они доели бутерброды, фрукты и роллы. Допили кофе и сок. Креч продолжал есть. Его симулякр достал ему еще порцию устриц и еще одну бутыль вина. Креч ел. Гора разломанных скорлупок громоздилась на пол стола. Первым заметил неладное Ли. Негромко позвал: «Креч, возможно, это не мое дело, но ты тонешь». И стол, и стул успели погрузиться в раскисшую почву. Ноги тролля были в грязи по щиколотку.
«Я ем», — объяснил тролль. «Не мешайте».
«Креч!» — Грик дотронулся до его плеча. Тролль даже не отреагировал. Продолжал глотать устрицу за устрицей. Грик обернулся и посмотрел на Марию. И все понял. «Ребята, «Мы его не спасем», — спокойно сказала женщина.
«Креч!» — Ли обхватил тролля, попытался поднять со стула, без всякого эффекта. Ливень все сильнее и сильнее барабанил по зонту, шел все наклоннее и наклоннее, уже почти в параллель с землей. Креч, погрузившийся по колено, стул утонул почти до уровня сиденья, жрал. Его симулякр молча подавал ему корыца с паштетами, мелких жареных птичек, не то дроздов, не то перепелов, сочно-розовых креветок. Тролль поедал птиц вместе с костями, а креветок прямо с панцирем. «Мария, что делать?» — спросил Грик. «Ты, кажется, понимаешь?»
«Плохо не то, что понимаю я», — сказала Мария. «Плохо то, что все понимал Клифф. Нас отправили с запасом. Так, чтобы пустоши взяли свое. Сейчас очередь Креча».
«Креч!» — Грик подался к самому лицу тролля, посмотрел ему в глаза. Черный, сверкающий полированный камень.
«Не мешай», — спокойно сказал тролль. «Судьба».
Раскисшая почва с чавканьем подалась под ним. Креч погрузился еще глубже. Чуть привстал, надавливая локтями на стол. На миг Григу показалось, что тролль хочет выбраться. Но нет, он всего лишь придавил стол, утопил его глубже в грязи, подгоняя под свой уровень. Грик обернулся, посмотрел на товарищей. Это было неправильно. Это было невозможно. Креч не мог поддаться на искушение, не мог попасть в ловушку. Черный тролль знал куда больше, чем показывал, и не должен погибнуть вот так вот банально, сидя за столом и пожирая услужливо подаваемые симулякром деликатесы.
«Эй, ты!» — Грик повернулся к двойнику Креча. «Помоги ему! Вытащи из грязи! Ты должен его защищать!»
«Симулякр должен повиноваться», — ответил симулякр тролля. «Симулякр должен защищать. Симулякр должен повиноваться хозяину. Симулякр должен принять смерть за хозяина. Так?»
«Так», — ответил Креч. «Креветок. Тосты из ржаного хлеба. Свежее сливочное масло и... фуагра».
«Это какое-то безумие». Грик попробовал подергать Креча, приподнять, но ничего из этого не вышло. «Эй, мы будем стоять и смотреть, как он умирает?»
«Ну, на самом деле он не умирает», — заметил Ли. «Если Креч выбрал такой экзотический способ проснуться, но мы же понимаем, что дойдут не все».
«А если он умрет?» — спросил Грик. «Вы меня совсем недавно уверяли, что с Линой все в порядке», — холодно сказал Ли. «Давайте будем последовательны». Креч продолжал тонуть. И продолжал есть. Он ел паштеты, черную и красную икру, морепродукты и стейки. Он пил экзотические соки и смузи. Единственное, чего Креч так и не попробовал — алкоголя. Наверное, алкоголь вредит камню. Грик больше не пытался спасти тролля. Он вышел из-под зонта, струи дождя занавесом хлестнули по лицу. Поискал и нащупал в кармане пачку сигарет. Странно. Давно не курил и не хотелось, а сейчас вдруг рука сама нашла отраву. И не одну сигарету в воздухе, а полную пачку. Он зажег сигарету от пальца, что в снах не представляет проблем даже для простеца, и стал курить, выпуская струи дыма во влажный воздух. За спиной чавкало, хлюпало, щелкало. Зонт медленно опускался, погружаясь вслед за столом, в котором был закреплен. По нему временами барабанили градины, но хотя бы ветер стих, и капли не захлестывало внутрь. Потом стало тихо. Грик обернулся. Полуприкрытая, покосившимся зонтом, из земли едва выступала столешница, на которой еще лежали какие-то недоеденные деликатесы. От стула не осталось и следа. От Креча тоже. Только пятно влажной земли, из которой на глазах у Грига тяжело выбулькнул пузырь воздуха.
«Омерзительно», — сказал Ли с ноткой растерянности. «Я его не понимаю».
«Эй, тварь! Почему твой хозяин так поступил?»
Симулякр Креча пожал каменными плечами.
«Не знаю. Креч хотел выжить и дойти».
«Как мы видим, у него не очень-то и получилось», — сказал Грик. «Хотя, наверное, какая-то идея у него была. Знать бы, какая». «Пойдемте», — негромко произнесла Мария. «Дождь кончился».
«Да, дождь действительно кончился. Они не стали убирать зонт. Тот так и остался стоять странным надгробием над грязевой могилой черного тролля». Симулякр Креча, ничего не спрашивая, пошел первым. Грик снова приблизился к Марии, взглядом отогнал второго,
тихо спросил. «Ты ведь знаешь, что впереди, да? Ты знаешь, но не говоришь, чтобы погиб кто-то другой». «Я хочу дойти», — тихо ответила женщина. «Все мы хотим, но не все дойдем. Так пусть уж лучше погибнет кто-то другой».
«Чего ждать?» — вполголоса продолжал Грик. «Лучше мы вдвоем, чем ты с кем-то. Я считаю так».
«То есть ты готов к тому, что погибнет твой друг Ли или ребенок?»
«Я обязательно постараюсь их спасти, если для этого не придется погибнуть самому», — ответил Грик. «И давай не играть в благородство. В снах проще быть честным».
Мария некоторое время молчала, размышляя. Потом сказала: «Думаю, что еще шестеро». Грик размышлял, перебирая в уме оставшихся. Вроде бы ничего ужасного. Оставалось еще 5 симулякров. Его, Марии, Ли, Лины, Креча. И еще Кати. Как раз хватит.
«Я не знаю, как кого-то подставить, если ты думаешь об этом», — предупредила Мария.
«Будем надеяться на лучшее», — кивнул Грик. Через какое-то время, когда монотонное движение разнесло их с Марией в разные стороны, Грик подошел ко второму.
«Постарайся противиться искушениям», — негромко сказал Грик.
«Каким?» — ничуть не удивившись, ответил второй.
«Любым. Я бы хотел, чтобы ты выжил. И за мной приглядывай. Если что, лучше дай по голове».
Некоторое время второй молчал, потом спросил: «За кем-то еще приглядывать?» Грик покосился на Марию. Та шла рядом с Ли. Как же Григу это все не нравилось. Если бы Клифф и Роберт понимали, с чем они столкнутся, могли бы снабдить большим количеством живых отмычек. Даже не обязательно симулякров. Сноходцев в городе хватало.
«Нет», — сказал Грик, — «сосредоточься на мне. И на себе. По остаточному принципу».
Они шли еще с минуту, прежде чем симулякр ответил.
«Спасибо», — сказал второй.
«Я тронут».
«Нет, правда.